«Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главные темы этого часа нашей программы. В Европе празднуют День Победы над нацистами. Международные правозащитники обвиняют Россию и Китай в поставках оружия в Дарфур. Музей истории испанских евреев Толедо. Некоторые другие темы, обзор американской прессы и, конечно же, наши постоянные рубрики. Все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Переходим к первой из международных тем этого часа нашей программы. Организация «Международная амнистия» обвиняет Россию и Китай в том, что эти страны своими поставками оружия в Судан подливают масло в огонь вооруженного противостояния в Дарфуре. В докладе этой международной правозащитной организации указывается, что обе страны являются членами Совета Безопасности ООН, и им в первую очередь надлежит учитывать обеспокоенность в мире по поводу массовых убийств в этой суданской провинции. Российские власти и эксперты уже комментируют заявление «Международной амнистии». В московской студии «Радио Свобода» мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Данила, вы меня слышите?
Надо сказать, что российские власти достаточно серьезно отнеслись к информации, в том числе, конечно же, к упоминанию Международной амнистии России в качестве одного из как бы поджигателей войны в Дарфуре. Ну и за комментариями я обратился в Министерство иностранных дел России, его представитель Андрей Кривцов, заместитель директора информации и печати, Департамента информации и печати российского МИДа, дал такой официальный комментарий.
Наше военно-техническое сотрудничество с Суданом осуществляется в полном соответствии с международными нормами. При этом мы строго соблюдаем требования резолюции ООН, запрещающей поставки вооружений в Дарфур. В этой связи, в частности, во всех наших контрактах содержится специальное положение, запрещающее использование российского оружия в Дарфуре.
Ну, надо сказать, что, естественно, запрет такой в контрактах не может помешать суданскому правительству, если оно вовлечено в кризис в Дарфуре, переправлять потом любые вооружения или какие-то сопутствующую технику какую-то в район Дарфура. Так или иначе, представители Международной амнистии заявляют, что несколько недель назад сфотографированы были российские ударные вертолеты в атаке в Дарфуре, а также были сфотографированы, и эти претензии Международная амнистия также обращает к России, самолеты типа «Антонов», которые использовались в качестве транспортных. Но надо сразу сказать, что самолеты типа «Антонов» сейчас производятся на Украине, но если говорить о других вооружениях, то здесь стоит сразу же обратиться к эксперту, к нему я и обратился, и директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов рассказал подробно, какие вооружения и когда поставлялись России в Судан.
Россия поставляет вооружение центральному правительству в Хартуме, причем все контракты, которые начались исполняться в 2003 году, закончены уже в 2006 году. И, собственно говоря, в настоящий момент поставок нет, и никаких новых переговорах неизвестно. Если говорить о контрактах, то речь идет в первую очередь о поставке 12 штук истребителей МиГ-29 в 2003-2004 году, партии БТР-80 в количестве 30 штук в 2005 году, а также в течение 2005-2006 года поставка 15 вертолетов Ми-17 и около 10 ударных вертолетов Ми-24, Ми-35. Собственно говоря, информации о том, что данные вооружения использовались бы в Дарфуре, их нет, за исключением ударных вертолетов Ми-24 и Ми-35. Большинство из вышеперечисленной техники крайне сложно использовать в преследовании мирного населения, хотя бы потому, что самолет МиГ-29 поставлялся в версии перехватчиков, и он не может наносить удары по земле, а также вертолеты Ми-17 поставлялись в гражданской и транспортной комплектации и также не несут неуправляемого ракетного оружия.
Руслан Пухов говорит, что поставки вооружения в Судан Россия производит централизованно.
С российской стороны переговорщиками и поставщиками выступало две компании. В 2003-2004 году это была российская самолетостроительная корпорация МиГ, которая занималась поставкой самолетов МиГ-29. Вся остальная техника шла по линии корпорации Рособоронэкспорт, которая с конца прошлого года является единственным поставщиком вооружений и военной техники за рубеж. Соответственно, исполнителями, заводами, которые делали вертолеты Ми-17, был Луанденский, Казанский вертолетный завод, а Ми-24 делалось в Ростове, а БТР-80 в Арзамасе.
Но я хотел бы подчеркнуть, что именно так, как Руслан Пухов говорит об ударных вертолетах, и о них же говорит Международная амнистия, то здесь можно обнаружить некую связь. Во всяком случае, эти две информации наводят на мысль о том, что поставки российского ударного оружия могли привести к тому, что в Дарфуре оно и появилось.
Данила, спасибо. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода» в Московском бюро. И сейчас рядом со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагуйна, эксперт по вопросам международной безопасности. Ирина, скажите, вот составляющая военная и составляющая моральная вот этих поставок, что важнее?
Вы знаете, я бы сначала отметила некоторое расхождение между экспертом Пуховым и тем, что заявил российский МИД. Вот эксперт заявляет, что поставки все завершились в 2006 году, а российский МИД заявляет, что все военные поставки, которые совершаются в Судан, российские, они снабжены поправкой, что ни в коем случае не использовать в Дарфуре. Как-то все-таки непонятно, есть поставки российские сейчас, происходят они или не происходят, и почему МИД так настойчиво говорит о том, что есть поправка, что не используют в Дарфуре. Тем не менее, даже если Россия сейчас поставляет оружие, в этом ничего страшного и ничего противозаконного нет. На самом деле, есть призыв к странам не поставлять оружие, если возникает опасность, что оно будет использовано в Дарфуре. Есть не только доклад Международной амнистии, есть и доклад Организации Объединенных Наций, чуть-чуть раньше сделанный, который говорит о том, что да, самолеты использовались в Дарфуре и вертолеты использовались в Дарфуре, самолеты даже были перекрашены в белый цвет по докладу ООН, чтобы они выглядели как самолеты ООН. И это вызвало определенную критику Организации Объединенных Наций. Но ничего противозаконного, тем не менее, Россия не делает. Другое дело, конечно, вот вы правильно отметили, моральная сторона. Сторона, как бы, если государство хочет играть заметную роль в международных отношениях, если оно хочет быть уважаемым государством, то, конечно, оно должно следить за тем, как используется его оружие. Более того, я даже скажу, что Китай, вторая страна, которая очень заинтересована в том, чтобы против Судана не были введены какие-то более серьезные экономические санкции, поскольку Китай получает значительную долю нефти суданской и, конечно, очень заинтересован в этих поставках. Даже Китай сейчас начал осуществлять такое легкое давление на Судан, но, по крайней мере, он стал вмешиваться и стал вести себя как игрок в этой очень сложной дарфурской проблеме, потому что даже Китай уже понимает, что имидж его как государства портится из-за того, что он не предпринимает никаких усилий, чтобы остановить этот конфликт, в котором погибло по меньшей мере сейчас 200 тысяч человек, и более 2 миллионов без крова остались.
Тем более, если мы говорим о членах Совета Безопасности ООН, о постоянных членах, которые должны демонстрировать всему международному сообществу то, как надо себя вести.
Но, к сожалению, вы знаете, Кирилл, в середине апреля США, Великобритания и Франция предложили новую резолюцию уже с более конкретными экономическими санкциями, которые бы включали в себя полное эмбарго на поставки оружия. Но Россия сказала, что нет необходимости в подобном новом документе в тот момент, когда идут переговоры. Я хочу сказать, что переговоры по Дарфуру в той или иной мере ведутся в последние 2 года. Это никак не влияет, к сожалению, на конфликт.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина, моя коллега, обозреватель «Радио Свобода», о том, как влияют и влияют ли поставки российского оружия на разворачивание дарфурского кризиса. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Таллин-Петербург. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Поезд ходит полупустой. В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Эдуард Лимонов повторно вызван на допрос в ФСБ. В священном для шиитов городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убито по меньшей мере 16 человек, десятки ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно же, наши новости, другие материалы, публицистика, авторские колонки, анализ и вещание, интернет-вещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А сейчас нашу программу продолжит обзор американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. И первая тема – визит британской королевы Елизаветы II в Соединенные Штаты.
Президенты приходят и уходят, но вот уже полвека королева остается королевой. Так начинают свой репортаж корреспонденты «Нью-Йорк Таймс». На другой стороне Атлантики, продолжает газета, Хелен Миррен, сыгравшая Елизавету II в фильме «Королевы», удостоенную за эту роль премии «Оскара», поразила британцев, отказавшись от приглашения на ужин в Букингемском дворце. Однако американцы встречали королеву с подобострастием. Более 7 тысяч счастливых обладателей пригласительных билетов на торжественные прием уже в 7 утра выстроились в очередь. Женщины в шляпках с букетами, девочки в шифоновых платьях, мужчины в лучших костюмах настраивали фотоаппараты и вытягивали шеи, чтобы разглядеть гостью. Джо Грин, дочь которого достала билет благодаря своей работе в Министерстве юстиции, прилетел в Вашингтон из городка Сельма в Алабаме. «Нам нравится, что у них есть королева», — объяснил он, — «и мы рады, что у нас ее нет». В 10:56, опоздав на 6 минут, она появилась. Маленькая женщина в черно-белой шляпке, белом жакете и черной юбке. Застучали барабаны, заиграли трубы. По толпе пронесся вздох восхищения, раздались возгласы «Вижу, я вижу королеву». Президент Буш напомнил 81-летней королеве, что она уже обедала с 10 американскими президентами. Оговорившись, он чуть было не сказал, что королева приезжала на юбилейные торжества в 1776 году. В толпе раздался смех, и президент и королева обменялись долгим безмолвным взглядом, после чего Буш обратился к толпе с пояснением. Она посмотрела на меня так, как мать смотрит на ребенка. После приветственных речей наступил черед торжественного обеда. Зал был украшен белыми розами, сияло столовое серебро и жемчужный фарфор. Были поданы весенний гороховый суп с лавандой, седло барашка, 3 сорта вина. Журналистам удалось отведать птифуры, поданные на десерт, пишет «Нью-Йорк Таймс». А «Вашингтон-Пост» рассказывает о приеме, который был устроен в саду британского посольства. Королева в ярко-розовом пальто с бриллиантовой брошью сияла в толпе точно фуксия. Гости могли отведать сэндвичи с огурцом, лепешки с черносмородиновым джемом, шоколадные и малиновые тортинки, из напитков шампанское «Пол Роджер» и чай «Эрл Грей». Военный оркестр Ее Величества исполнял гимн «Правь Британия» и мелодию из фильмов о Джеймсе Бонде. Внимание Елизаветы II привлек один из гостей, однополый партнер президента Центра Кеннеди Майкла Кайзера, явившийся на прием в шотландской юбке. Замечательно оглядев его, заметила королева.
Ну что же, Елизавета II все-таки помимо английской короны еще является и шотландской королевой, поэтому, естественно, ей это понравилось. Какие еще любопытные темы?
Американские газеты продолжают обсуждать приговор Пэрис Хилтон. 4 мая суд Лос-Анджелеса постановил, что ей придется, начиная с 5 июня, провести 45 дней в тюрьме, поскольку она управляла автомобилем, в то время как ее права были аннулированы, а сама она находилась на 3-летнем испытательном сроке из-за вождения в нетрезвом виде. Благодаря Пэрис Хилтон, которая знаменита тем, что она знаменита, знаменитостью стал и вынесший приговор судья Майкл Т. Сойер. «Я поражен, что об этом случае столько говорят», — сказал он корреспонденту «Лос-Анджелес Таймс». «Поражен, что началась такая шумиха. Люди, которые знают 69-летнего Сойера и работали вместе с ним, подтвердят, что это вовсе не тот человек, который будет позировать перед камерами или менять свои решения только потому, что на скамье подсудимых знаменитость», — пишет «Лос-Анджелес Таймс». Газета публикует биографию судьи, который прежде участвовал в слушаниях по громким уголовным делам, но в 2003 году был переведен на дела о вождении в нетрезвом виде и прочих мелких правонарушениях, что и предопределило его роковую встречу с Хилтон, так что теперь их имена навсегда будут связаны. Распространяются слухи, что после того, как он вынес приговор, во время воскресной службы в церкви, прихожанином которой является судья Сойер, другие прихожане встретили его овации. Сам судья сказал журналистам, что ничего подобного не было.
Очень драматическая история на самом деле. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы мы вернемся к сегодняшней мемориальной теме. Во многих европейских странах отмечают День Победы над нацизмом и вспоминают погибших во Второй мировой войне. В Эстонии в этом году праздник имеет острое политическое звучание из-за событий вокруг переноса советского военного мемориала в Таллине. Оцените действия эстонских властей в связи с этими событиями. Попросил мой коллега Андрей Шар и попросил главного редактора североевропейского журнала «Новые рубежи», эксперта по странам Балтии Николая Мейнарта.
Можете вы мне объяснить вот такой парадокс эстонской, а может быть, вообще и международной политики? Вот эстонские власти заняли очень такую решительную, принципиальную со своей точки зрения позицию по части отношения к прошлому своей страны. И 8 мая, в День Победы, эстонский премьер возлагает цветы к памятнику бронзовому солдату, которого сам же считает солдатом не только освободителем, но и оккупантом.
Я, честно говоря, не вижу в этом большого противоречия. Эстонцы относятся к своей истории, как и любая маленькая нация, достаточно трепетно, осторожно, стараясь из этого извлечь максимум пользы для того, чтобы сформировать среди жителей государства определенные, скажем так, самосознание, уверенности в себе, что всегда необходимо для маленького народа. В основном исходит из сиюминутных, конкретных интересов. То есть она довольно часто зависит от того, кто в данный момент сильнее. Эстонцы не отрицают того, что было в их истории очевидного. И они пытаются уничтожить или каким-то образом убрать из поля зрения то, что, как им кажется, унижает нацию, но это делает любой народ, собственно говоря. В России в 90-х годах происходило практически почти то же самое. Но при этом они ни с кем не собираются ссориться. Они решают свои внутренние проблемы. И если в чем-то они рассчитали неправильно и сделали ошибку, то тогда им приходится искать компромиссы, как из этой ситуации выйти. Решение о бронзовом солдате принималось давно, обсуждалось неоднократно. Никаких неожиданностей здесь не было с точки зрения действий эстонских властей. И уничтожать памятник никто не собирался. Его просто перенесли в другое место, потому что так требует эстонское законодательство. Ну а теперь Андрюс Анси пытается налаживать на с теми, с кем они испортились. Хотя я не думаю, что у него много шансов добиться успеха в кратчайший срок.
Если попытаться подвести итоги всей этой печальной, в общем, в целом истории, это плюс для эстонских властей и Эстонии, то, что вот произошло с этим бронзовым солдатом, то, чем все закончилось? Или все-таки здесь больше издержек, на ваш взгляд?
С моей точки зрения, все-таки больше издержек, потому что явно ставшие известными противоречия внутреннего эстонского общества, это не делает им чести. И вторая еще негативная сторона всего этого дела, это то, что сейчас эстонцам надо найти какой-то достойный компромисс. Причем я бы даже, скажем, где-то не исключал и отставку правительства. Не потому, что оно делало все совершенно неправильно, а просто потому, что надо как-то выбираться из этой ситуации. Но зная эстонскую любовь власти, эстонской политической элиты, я не думаю, что правительство Андруса Анси пойдет в отставку, но оно сейчас будет, как мне представляется, вести себя достаточно деликатно, сгладить вот то негативное впечатление, которое сложилось в мире после всех этих действий в Эстонии. И то, что ее приходится сглаживать, и то, что она приняла такой острый характер, мне кажется, имиджу Эстонии не способствует.
С главным редактором североевропейского журнала «Новые рубежи», экспертом по странам Балтии Николаем Мейнартом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге начала работу школа приемных родителей. Ее открыла региональная добровольческая организация «Дорогами добра» при поддержке Свердловского министерства социальной защиты. Главная задача школы – содействовать устройству в семье сирот-подростков. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
По закону, большую часть сиротских проблем должно решать Министерство образования, но только до тех пор, пока дети вновь не попали в семьи. Сегодня именно приемные и патронатные семьи, а не детские дома – приоритет государственной политики в этой сфере, подчеркивает начальник отдела Министерства образования Свердловской области Галина Полякова.
Столько, сколько в 2006 году принято документов в отношении детей-сирот, никогда этого не было. Все вопросы, которые касаются финансового обеспечения детей-сирот, они решены. На заработную плату приемному родителю сумма составляет с уральским коэффициентом, то это 4600. И плюс чуть более 4000 идет на содержание ребенка в приемной семье. То есть общая сумма около 9000. на каждого ребенка.
В прошлом году в Свердловской области количество приемных семей удвоилось. Теперь их стало примерно 260. В них воспитываются 415 детей, а в детских домах области еще остаются более 4000. Но уже на этом этапе стало ясно, есть семьи, которые берут детей исключительно ради денег, и есть дети, которых не берут в семьи ни за какие деньги, объясняет Галина Полякова.
Есть разные мотивы создания приемных семей. Есть проблемные приемные семьи, где не всегда, к сожалению, приемными родителями соблюдается законодательство в отношении детей-сирот. Каждый взрослый человек понимает, что есть дети, которые никогда не смогут быть устроены в семью. Это дети, которые более старшего возраста, это дети, которые имеют определенные проблемы здоровья, это дети, которые имеют какие-то там девиации поведенческого плана.
Лидер общественной добровольческой организации «Дорогами добра» Валерий Басай таким объяснением недоволен. Государство методом проб и ошибок приходит от системы детских домов к семейному устройству детей-сирот. Сами дети становятся жертвами неудачных семейных экспериментов, рассказывает Валерий Басай.
Государство сегодня делает все для того, чтобы содействовать усыновлением или установлению опеки над этими детьми. У нас сейчас вообще очередь на детей от 1 до 3 лет. В чем проблема? У нас в этом году вернули 170 детей обратно. Некоторых из них, порядка 20 человек, вернули второй и третий раз в детский дом. И самая грандиозная проблема – это дети от 12 до 16 лет. По Свердловской области это единичные усыновления. Если у вас вы вдруг решили взять ребенка в семью от года до трех, он вас воспринимает как папу и маму. А если все-таки это ребенок уже очень взрослый, вот я когда разговаривал с родителями, это ужас, как взять взрослого ребенка. Так вот, основная задача этой школы, первое, способствовать усыновлению вот этих детей, помочь этим родителям адаптироваться с этими детьми. Мы здесь будем проводить обучающие программы, мы будем приглашать профессиональных юристов, психологов, тех людей, кто вживую поможет это сделать.
Такие школы приемных родителей уже работают и хорошо зарекомендовали себя в Санкт-Петербурге. Одно из главных условий – найти источник финансирования. В екатеринбургском варианте поддержка Министерства социальной защиты обеспечивает добровольцам лишь солидную репутацию и доверие к их проекту. Деньги удается находить, обращаясь к бизнесменам напрямую и проводя всевозможные акции. Во время прямого сбора денег на железнодорожном вокзале волонтеры собрали всего около 2500 рублей. К следующей попытке добыть финансы для школы приемных родителей подошли изобретательнее. В апреле прошел аукцион звездных вещей, рассказывает координатор этого проекта, волонтер движения «Дорогами добра» Екатерина Сумина.
Это игрушки, диски, личные вещи, одежда, которые представили нам наши звезды театра, кино, эстрады, спортивные деятели. Вот, например, вот сегодня у меня в руках это мишка, игрушка Арины Шараповой, телеведущей, и кассета с эксклюзивным концертом, который посвящен детям России, который нам представила Волочкова. Все вещи подтверждены такими сертификатами, автографами тех людей, которые передали нам эти вещи.
Благотворительный аукцион в пользу Екатеринбургской школы приемных родителей проходил в закрытом режиме. Организаторы впоследствии поделились информацией, что за некоторые звездных безделушек удалось получить по несколько тысяч рублей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. История о том, как готовят приемных родителей детей, подростков, сирот и, конечно же, другие все наши материалы, новости, аналитические статьи, публицистику и радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Таллин-Петербург. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Поезд ходит полупустой. Представитель эстонской компании Go Rail, напротив, назвал эту железнодорожную линию рентабельной и высказал надежду, что РЖД отменит свое решение. В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Эдуард Лимонов повторно вызван на допрос в ФСБ. 17 апреля Лимонов уже был допрошен в ФСБ по поводу его выступления в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам Лимонова, его спрашивали, призывал ли он в интервью к экстремистской деятельности. В священном для шиитов в городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убито по меньшей мере 16 человек, десятки ранены. Взрыв произошел на людном рынке. Арестованному мэру Тольятти Николаю Уткину предъявлено обвинение во взяточничестве. По данным следствия, речь идет о взятке в 150 миллионов рублей. Районная прокуратура Ставрополя возбудила уголовное дело против воспитательницы детского сада по обвинению в издевательствах над детьми. Проверка была проведена после публикации в местной газете. Министерство финансов России отказывается покупать школам лицензионные компьютерные программы. В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалось письмо Минфина вице-премьеру Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что деньги целесообразнее выделить за счет региональных бюджетов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 8 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 мая 2002 года. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 85% россиян считают победу в Великой Отечественной войне самым главным историческим событием XX века. Что такое День Победы для россиян? У микрофона социолог Лев Гудков.
С одной стороны, главное – это победа в войне, которая искупает все, что было тяжелого в советское время. Репрессии, нищету, голод. С другой стороны, очень значимо, что все правды о войне мы все равно никогда не узнаем. Что война велась такими методами и с таким пренебрежением к человеческой жизни, так много жертв, что, может быть, даже и не стоит этого ворошить. Чем вызваны такие вот потери во время войны? Большая часть склонна объяснять это неготовностью к войне, неумением командования, безжалостностью вот к простому солдату. Чрезвычайно противоречивый и тяжелый комплекс в общественном мнении, связанный с войной и с победой. Все ценности героические, мобилизационного общества, они проявляются здесь. С другой стороны, потери, испытания, они ничем не компенсировались, не вознаграждены. И вот такая невозможность осмыслить эту ситуацию, она так и остается травматической.
О своем отношении к празднованию Дня Победы рассказывает философ, бывший фронтовик Григорий Померанц.
Вообще, официально торжественная речь по этому поводу у меня вызывает скорее чувство отторжения, потому что война все-таки была невыносимо тяжелым делом, которое мы, слава Богу, сумели вынести. Но об этом надо говорить уже на всю катушку. Говорить о том, как страшные потери были подготовлены сталинскими преступлениями. Победа была одержана, во-первых, сверхчеловеческим напряжением, а во-вторых, победа дала отвратительный плод, что в результате страшный деспот стал героем. На самом деле, надо говорить, какой она действительно была, со всем отвратительным и страшным, что в ней было, и с тем, что все-таки сквозь все это невыносимо трудное, воля не покоряться врагу оказалась достаточно сильной, чтобы наша армия дошла до Берлина. Как фронтовик, я должен сказать, что одним террором выиграть войну невозможно. На переднем крае какой тут к черту террор, когда стрелковая рота в наступлении теряет 50% каждый день, и все солдаты смертники. Первое время демократии можно было больше говорить. Сейчас опять начинает активно поддерживаться такая помпезно-парадная официальная история.
Россияне о своем отношении к Дню Победы. Радио Свобода. 8 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, вернемся к новостям, но новостям не политики, а культуры. В июне пройдет традиционный рок-фестиваль в британском городе Гластонбери. В этом году организаторы внесли важное экологическое новшество. Каждому билету на фестиваль прилагается бесплатный рулон туалетной бумаги. Это и другие новости культуры в панораме Игоря Померанцева.
Министр культуры Польши Казимир Уездовский заявил, что новый проект закона о местах национальной памяти даст возможность местным властям ликвидировать объекты, которые прославляют коммунистическую диктатуру. По его словам, закон не направлен против памятников, которые отдают дань героизму солдат Красной Армии. Польское правительство обсудит проект закона в начале июня. Увольнение профессора Тегеранского университета, создателя национальной анимации Нуриддина Заринкелка, вызвало протесты либерально настроенных студентов и одобрение фундаменталистов. Профессора обвинили в нанесении оскорбления исламской одежды для женщин. В частности, профессор спросил на лекции студентку, почему она облачена в хиджаб. На этой неделе власти арестовали редакторов газет «Будущее» и «Рассвет». Группа британских парламентариев подвергла критике Министерства культуры, средств массовой информации и спорта за выделение в течение года 40 миллионов фунтов стерлингов на служебные помещения. В распоряжении министерства находится 95 офисов и 5 тысяч служащих. Парламентарии рекомендуют министерству снимать служебные помещения за пределами Лондона. На следующей неделе в Голландии на музыкальном фестивале выступит сингапурский оркестр, музыканты которого играют на малайских, китайских и индийских инструментах. Организаторы рассчитывают, что послушать оркестр придут выходцы из Малайзии и Индонезии, проживающие в Голландии. В Национальном художественном музее Украины проходят две выставки – живописи и графики Татьяны Яблонской и скульптур и керамических изделий Ольги Рапай. Татьяна Яблонская представлена 250 работами из разных музеев Украины и из наследия семьи художницы, начиная с карандашных портретов 1933 года и пастелей последнего года жизни. Основной материал, с которым работает Ольга Рапай, – глина с разными красителями. Организаторы трехдневного фестиваля популярной музыки под открытым небом в английском городе Гластонбери намерены выдать каждому обладателю билета бесплатный рулон туалетной бумаги. Таким образом, организаторы хотят решить проблему загрязнения окружающей среды. Фестиваль начнется 22 июня. Стоимость билета – 145 фунтов стерлингов. На сегодняшний день продано более 130 тысяч билетов.
Игорь Померанцев, «Новости культуры».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы возвращаемся к главной мемориальной теме сегодняшнего дня. Во многих европейских странах сегодня отмечают День Победы над нацизмом и вспоминают погибших во Второй мировой войне. В Чехии развернулась общественная дискуссия вокруг установки памятного камня на том месте, где 65 лет назад, в июне 1942 года, диверсионная группа, присланная эмигрантским чехословацким правительством в Лондоне, совершила покушение на немецкого наместника-протектора Рейнхарда Гейдриха. Чешская ассоциация военных ветеранов добивается установки этого памятника уже более 40 лет, рассказывает корреспондент «Свободы» в Праге Александра Вагнер.
Два чехословацких солдата, Йозеф Габчик и Ян Кубиш, были отобраны в элитную группу парашютистов, состоявшую из 15 человек. Их подготовка длилась около полугода. Первоначальный план предполагал убить протектора Чехословакии в его штаб-квартире, но это место тщательно охранялось. Операция «Антропоид» началась 27 мая 1942 года. На условленном месте Йозеф Габчик и Ян Кубиш встретились с Йозефом Валчиком. Последний должен был при помощи зеркала послать солнечного зайчика парашютистам, когда машина протектора начнет приближаться. Стрелять предполагалось в момент, когда автомобиль притормозит на крутом повороте шоссе. И вот «Мерседес» с открытым верхом приближается к повороту. Йозеф Габчик нажимает на курок, но английский автомат «Стенган» дает осечку. Гейдрих начинает стрелять по нападавшему из пистолета и одновременно приказывает водителю остановить машину. Ян Кубиш тут же бросает гранату, но промахивается. Она разрывается у заднего колеса машины и ранит Рейнхарда Гейдриха. Участникам операции удается скрыться. От полученных ранений протектор Чехословакии умирает через неделю после покушения. Все это время Йозеф Габчик, Ян Кубиш и несколько солдат, участвовавших в подготовке операции, скрываются в стенах православного храма святых Кирилла и Мефодия. По всей Праге их ищут разъяренные военные нацисты. Участников операции «Антропоид» обнаружили спустя 3 недели после покушения. Здесь в 1947 году установили мемориальную доску и организовали музей героев покушения на Рейнхарда Гейдриха. Директор этого музея Ярослав Спурный. Вторая мемориальная доска находится на военном полигоне Кобылисы. На ней имена героев чехословацкого движения сопротивления и имена православных священников, которые укрыли участников покушения в храме мученика Горазда, отцов Владимира и Вацлава, брата Санивенда. На этом военном полигоне их расстреляли 4 и 5 сентября 1942 года. В конце мая, в момент покушения на протектора Чехословакии Рейнхарда Гейдриха, истечет 65 лет. В Чехии снова заговорили о том, что пора обозначить место события, тот самый поворот шоссе. Чешская ассоциация военных ветеранов предлагает установить здесь камень с памятной надписью. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Тему Дня Победы продолжит в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Александр Гостев.
Принято считать, что 9 мая едва ли не единственный из дошедших советских лет праздников, чья историческая, эмоциональная и нравственная легитимность не оспаривается никем. К чему люди разных возрастов, социальных групп и социально-культурных ориентаций относятся одинаково и однозначно. Хорошо бы, если бы это было так, но это не так. Пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн в эссе «Ко дню Победы» под заголовком «Сбоку бантик» на сайте Грани.ру.
Для каждого поколения своя война, своя победа. Чем меньше становилось живых фронтовиков, тем во все более и более казенно-паточные тона окрашивалось и отношение к ним. А в моем детстве фронтовиков было очень много, и они были молодыми. В моем детстве было очень много инвалидов. Человек на костылях и с орденами на задрипанном пиджаке был рутинной составляющей городского ландшафта. 9 мая было, кстати, рабочим днем и не шло ни в какое сравнение с такими великими праздниками, как 7 ноября. Но это был великий день для поколения моих родителей. Мать говорила, что за всю ее жизнь не было более счастливого дня. Еще бы, все кончилось и все выжили. Это ли не чудо? В эти дни у нас собирались фронтовые друзья и подруги моего отца. Бодрые, еще довольно молодые, хорошо и со вкусом пьющие люди. Меня, жаждавшего величественных, как в кино, подвигов, смущала странная особенность этих посиделок. Они вспоминали только смешное. Они до слез хохотали, вспоминая, как какого-то Котьку Орлова взрывной волной забросило в навозную кучу. Меня это, признаться, разочаровывало и даже несколько обижало. Что это за война такая? Комедия, а не война.
«За войну с большой буквы, между тем, шла подспудная и малозаметная глазу война», продолжает Лев Рубинштейн. «Война между человеком и государством».
В наше время, когда осыпались все идеолого-пропагандистские знаки и эмблемы, разве что кроме вертикали и ВВП, лишь она одна, победа, осталась болевой точкой, на которую слетаются все, кому не лень. Но не каждый может объяснить, что это за победа. А если может, то получится, что его победа не имеет никакого отношения к победе другого. Наш народ победил национал-социалистическую идеологию. Тогда почему в нашей стране все больше и больше права голоса обретают борцы за права коренного населения? Советская плановая экономика победила хаотическую капиталистическую? Если так, то где она теперь, эта плановая экономика? Русские победили немцев? Сталин победил Гитлера – это, согласитесь, очень разные победы. Нет, это не победа одна на всех.
Не знаю, кому как, а мне не надо свою память и свою гражданскую позицию получать из рук мудрого руководства, пишет Лев Рубинштейн. С памятью все в порядке. И ему, по его словам, не надо завязывать узелков, чтобы не забывать о дне победы.
Я как-то так с детства привык считать, что это праздник исключительно семейный, на том же уровне, что Новый год, только окрашенный более трагическими, драматическими, естественно, тонами. Я просто вот все свое детство слышал эти рассказы родителей, как они чудом спаслись, как отец там умирал от дистрофии, между прочим, а не от пуль на Ленинградском фронте, или мамины рассказы про своих двух теток, которые погибли в Киеве и так далее. Это все очень живо для меня и моего поколения. Хотя я родился после войны, но война как-то в атмосфере, она еще была. Поэтому для меня это исключительно праздник семейный, праздник фамильный, праздник моих родителей, которых уже давно нет в живых.
Мнение московского литератора и публициста Льва Рубинштейна. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с 26 мая отменяет железнодорожные сообщения по маршруту Петербург-Таллин. В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Эдуард Лимонов повторно вызван на допрос в ФСБ. В священном для шиитов городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убито по меньшей мере 16 человек, десятки ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Инфляция в России в апреле составила 0,6%, а с начала года 4%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в апреле на 0,8% и составила примерно 1555 рублей на человека в месяц. За 4 месяца нынешнего года этот продуктовый набор подорожал на 5,5%. Говорит председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев.
В начале этого года продолжалась тенденция мощного, чистого притока капитала. Значит, естественно, увеличились валютные резервы страны. Естественно, мы, покупая валюту, выпускали больше рублей. Мы оцениваем ситуацию таким образом, что в последующие месяцы, скорее всего, рост денежной массы замедлится и будет, я надеюсь, примерно соответствовать нашим прогнозам. Поэтому я считаю, что реализация нашей цели, то есть уложиться в не более чем 8% по инфляции, это достижимо.
Объем золотовалютных резервов России в январе-апреле увеличился на 21,5% и составил 369 миллиардов 117 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. По этому показателю Россия занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, согласно последним данным, составляют более 1 триллиона 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Государственный банк ВТБ, называвшийся ранее Внешторгбанком, завершает сегодня прием заявок частных лиц на покупку своих акций в рамках их первичного размещения. Как сообщил в понедельник член правления ВТБ Василий Титов, банк уже получил 119 тысяч заявок граждан на общую сумму 37 миллиардов 700 миллионов рублей. По текущему курсу это почти 1,5 миллиарда долларов. В целом, в ходе первичного размещения примерно четверти своих акций ВТБ, второй по величине банк страны, рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов. При этом доля частных лиц в уставном капитале банка, как сообщил в интервью Первому каналу президент его розничного подразделения ВТБ-24 Михаил Задорнов, будет весьма существенно.
Вот по тому темпу, который мы наблюдаем сегодня, можно сказать, что до половины размещения внутри России придется на физических лиц. И это очень большой показатель. То есть в капитале ВТБ в будущем физические лица, уже ясно, что это будут десятки тысяч физических лиц, будут играть очень существенную роль.
Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, как ожидается, сделает сегодня официальное предложение о покупке примерно за 4,7 миллиарда долларов канадской компании Lion Ore, которая занимается добычей в частности никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. О своем желании купить Lion Ore в конце марта 2007 года объявила также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата», предложившая за этот актив 4 миллиарда долларов. Совет директоров Lion Ore уже заявил о том, что предложение норильского никеля является для компании более привлекательным. Американская компания Alcoa, второй в мире производитель алюминия, объявила намерение купить почти за 27 миллиардов долларов канадскую компанию Alcan, своего ближайшего конкурента. Заявлению предшествовали два года переговоров компаний об объединении, которые завершились безрезультатно. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшим в мире производителем алюминия. По объему производства 7,8 миллиона тонн металла в год, почти вдвое опережающим нынешнего лидера отрасли, недавно образованную компанию «Российский алюминий». Вместе с тем акционеры последние не скрывают, что в перспективе намерены расширять свой бизнес, в том числе и за счет покупки новых активов. Для этого, как ранее говорил один из совладельцев «Российского алюминия» Виктор Вексельберг, компания проведет первичное размещение пакета своих акций.
IPO для нас не самоцель. IPO для нас инструмент дальнейшего развития. Для того, чтобы реализовывать крупномасштабные дальнейшие сделки по приобретению или поглощению тех или иных возможных активов, единственный возможный путь на сегодняшний день – это быть публичной компанией.
Европейский Союз снизил ставку импортной пошлины на первичный алюминий с 6 до 3% для увеличения его поставок из России, которая сегодня является одним из основных экспортеров этого металла в страны ЕС. Соответствующее решение, как сообщает агентство Bloomberg, вступит в действие в ближайшие дни после его официальной публикации. Вместе с тем, пошлина на ввоз страны ЕС алюминиевых сплавов оставлена без изменений на уровне 6%. Почему российские компании удерживают лидирующие позиции на рынке первичного алюминия, об этом аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Канадская «Томпсон» – одна из ведущих в мире компаний финансовой информации, и британское информационное агентство «Рейтер» подтвердили, что ведут переговоры о возможном слиянии. Обсуждаемая сделка предполагает покупку канадской компании и британского агентства примерно за 17,5 миллиардов долларов. Если сделка состоится, объединенная компания станет крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. По экспертным оценкам, ее доля составит 34%, на 1% больше, чем у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 25 рублей 73 копейки, курс евро 35 рублей 2 копейки. На 9 и 10 мая Центральный банк России оставил их без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. В средневековой Европе одной из самых крупных еврейских общин была испанская. Само название испанских евреев – сефарды. Их многочисленная диаспора была изгнана католическими монархами. В конце 15-го столетия из Испании сефарды рассеялись по всему миру. О судьбе средневековых испанских евреев рассказывает экспозиция музея в городе Толедо, в котором побывал наш корреспондент Виктор Черецкий.
Евреи начали селиться в Испании, которую называли страной сефарад, с незапамятных времен, если судить по преданиям Ветхого Завета, задолго до Рождества Христова. Рассказывает историк Шай Шемер, президент Центра культуры сефардов в Мадриде. Есть много письменных свидетельств, касающихся первых еврейских поселенцев в Испании. Известно, что евреи здесь жили уже во времена царя Соломона. Существует легенда, что ворота в храм Соломона были покрыты золотом, привезенным с Иберийского полуострова. Так что евреи селились здесь за 1000 лет до нашей эры, хотя массовое переселение состоялось лишь в период Рима. Толедский музей сефарада расположен в бывшей синагоге Самуэля Леви. Она носит имя построившего ее королевского казначея, жившего в XIV веке. После того, как Толедо был отвоеван у арабов в конце XI столетия, сюда с юга Испании из Кордовы и Севильи, которые еще находились под игом мавров, бежали тысячи сефардов. Испанские монархи объявляли их королевскими подданными, широко пользовались их услугами и даже назначали на важные государственные должности. Шай Шемер.
а к вайян лугарес, где había más tolerancia en aquel momento.
Евреи переселялись туда, где к ним проявляли большую терпимость. Они занимались различными ремеслами, архитектурой, торговлей, финансами, науками, особенно медициной и философией, и искусством. Среди сефардов были не только прекрасные ремесленники, к примеру, ювелиры, но и выдающиеся ученые. Надо сказать, что по части каких-либо знаний испанцы в те времена были слабоваты, ведь они на протяжении нескольких столетий жили лишь войнами с арабами, поэтому знающие, образованные люди ими ценились. В XIII веке положение евреев в Испании было благополучным благодаря королю Альфонсу X Мудрому. Суббота была объявлена официальным выходным для евреев. В этот день запрещалось заставлять их работать и вызывать в суд. Нынешний Сефардский музей расположен в центре Толедской худерии, то есть по-испански еврейского квартала. Он во многом сохранил свой средневековый облик, хотя евреи здесь давно не живут. Толедо был важнейшим центром культуры сефардов. Крупные худерии стали появляться со временем во всех районах Испании, в провинциях Арагон, в Каталонии, в Кастилии, в Астурии. Но главным городом сефардов столетиями продолжал оставаться все же Толедо. В конце 15-го столетия в истории Испании произошло знаменательное событие. Реконкиста, отвоевание испанской территории у арабов, длившееся более 700 лет, завершилось в 1492 году полной победой испанцев. Католическая церковь настаивала теперь на том, что в едином королевстве должны жить представители лишь одной веры – католической. Сефардам предоставили право выбора – или креститься, или покинуть государство. Примерно треть живших в Испании евреев согласилась перейти в католичество, а две трети покинули страну. Исследователь истории сефардов Шай Шемер. После изгнания сефардов из Испании было немало стран, где их хорошо приняли. Причина все та же. Земли они не просили и одновременно владели многими ремеслами и науками, а также были специалистами в области торговли и финансов. В Толедской синагоге после отъезда сефардов был обустроен католический храм. И лишь через много веков, в 1964 году, здесь был открыт музей сефардской истории и культуры. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Главная тема выпуска – это День Победы в Европе. Поговорим подробно о том, как отметить этот праздник в Эстонии. По понятным причинам сегодня премьер-министр республики возложил цветы к подножию памятника освободителям советским, которого эстонское правительство считает оккупантом. Вот почему это произошло, как менялась с течением времени позиция эстонских властей. Amnesty International, влиятельная правозащитная организация, сегодня обвинила Россию и Китай в нелегальных поставках оружия правительству Судана. Какова реакция российских властей? После победы Николя Саркози на президентских выборах во Франции произошли локальные уличные беспорядки. Сам Саркози уехал в отпуск. Вот поговорим о том, какова ситуация сейчас в Париже и пригородах. Сборная России с отличным результатом и красивой игрой вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Об этом известно спортивным болельщикам. Поговорим о перспективах команды в этом турнире. Таковы главные темы дня. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова киевские политологи Константин Бондаренко и Андрей Ермолаев. Речь пойдет, естественно, о развитии политического кризиса на Украине. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Для меня есть одна, единая Франция.
Было откровенное вмешательство в верстку новостных выпусков.
Людмила Путина остановилась на растущей роли русского языка в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Чечне происходит в высшей степени серьезное нарушение прав человека.
Известный своими забавными оговорками, Джордж Буш допустил одну из них в обращении к королеве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.